Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию выпуск новостей. Евросоюз начнет осуществление проекта по поддержке равноправия мужчин и женщин. Александр Кручинин повесился в пражской тюрьме Панкрац. В горном массиве Монбланк погиб чешский альпинист. А теперь подробнее. Целью совместного проекта Чехии и Евросоюза, начало которого запланировано на сентябрь, является поддержка равноправного положения мужчин и женщин. Программа предполагает использование опыта специалистов из Швеции, предложивших помощь при отстранении до сих пор сохранившейся в Чехии дискриминации женщин. Обязанность претворять в жизнь принцип женского равноправия посредством Амстердамского договора стала одним из главных принципов Евросоюза. Несмотря на то, что Чехия предприняла определенные меры, женщины все еще дискриминированы на работе, в карьерном продвижении и в оплате труда. Александр Кручинин, находившийся в пражской тюрьме Панкрац, покончил жизнь самоубийством. 2 августа Кручинин на станции метро «Музей» бросил в колею метро дымовую шашку. Пассажиру, сделавшему ему замечание, он нанес 2 серьезных ножевых ранения. Полицейскому, подоспевшему на помощь раненому, преступник также нанес ножевое ранение, отчего тот на месте скончался. В Чехии Кручинин проживал с 1996 года. В марте этого года ему было отказано в продлении вида на жительство, после чего он оставался в стране нелегально. Во время восхождения на вершину массива Монбланк погиб чешский альпинист в возрасте 59 лет. Причиной гибели стало падение с высоты нескольких сотен метров. Это 7-я по счету жертва среди чешских скалолазов, востребованная самой высокой горой Европы. Сообщение о гибели было подтверждено дипломатической службой Министерства иностранных дел Чехии. Пражская мэрия хочет привлечь зарубежных туристов назад в Прагу. После наводнения 70% туристов отказались от посещения Праги. В некоторых зарубежных средствах массовой информации, по словам пражского мэра Немеца, преобладает апокалиптический образ столицы Чехии. Город вследствие этого лишается больших средств, которые приносило туристическое движение. И коротко о погоде. На территории Чехии ожидается облачная погода. Температура воздуха днем 25 градусов тепла. Это все новости к данному часу. Выпуск новостей подготовила Ларета Вашкова.
В эфире Радио Прага и наша радиогазета. С вами Либор Кукол, и вот что я вам могу сегодня предложить. Вы узнаете о визите комиссара Евросоюза в Прагу. Также мы расскажем вам, как сложилась судьба Александра Кручинина, убийцы из пражского метро. И еще Ася Чеканова позвонит нам из дворца Велтрусы, который сильно пострадал от наводнений. И в конце нашей программы рубрика «Литкафе Славия» с Ольгой Калининой. Оставайтесь с нами. Гюнтер Фюрхойген, комиссар Евросоюза по расширению, в четверг встретился с наивысшими представителями Чехии. На встрече обсуждалось не только вступление Чехии в Евросоюз, но и помощь Евросоюза Праге для ликвидации последствий наводнения. Подробнее Алла Ветровцева.
Можно сказать, что наглядная агитация за выделение финансов Праге подействовала на комиссара ЕС очень сильно. После осмотра полуразрушенного района Карлин и экскурсии в пражское метро, Ферхоен заявил, что за выделение большей суммы денег Чехии в Брюсселе будет биться как черт. В интервью «Радио Прага» Гюнтер Ферхоен сказал, что увиденное превзошло его представление о том, что пережила Прага во время наводнения.
Я только вижу, что реальность всегда гораздо хуже, чем на картинках. Это действительно шок для меня. Увидеть, как серьезно этот красивый город пострадал. И второе мое чувство – это чувство глубокой благодарности всем известным и неизвестным людям, которые помогали спасти столицу, полиции, пожарникам, военным и городским властям. Я думаю, что город проделал огромную работу, не только для жителей Праги, но и для нас всех. Потому что этот красивый город – культурное наследие не только для вашей страны, но и для всей Европы. Я бы, конечно, сказал, что это очевидно. Прага нуждается в большей помощи, чем мы могли пока выделить для вашей страны. Я очень счастлив, что вчера комиссия открыла путь для дополнительной помощи, и я надеюсь, что это произойдет очень быстро.
Председатель Европейской комиссии Романо Проди уже сообщил, что ЕС выделит Праге из фонда для стран-кандидатов на вступление в ЕС около 58 миллионов евро. Убытки, нанесенные Чехии в результате наводнения, оцениваются сегодня от 60 до 90 миллиардов крон. В среду, по словам комиссара ЕС Верхойна, комиссия ЕС приняла решение создать специальный фонд пострадавшим от наводнения странам.
Будет учрежден специальный фонд для ликвидации последствий стихийных бедствий. Он также будет доступен странам-кандидатам в Евросоюз. Уже в этом году на его счету будут 500 миллионов евро, и Чехия может рассчитывать на него.
Ферхойн во время своего визита в Прагу побывал также и в пражском метро, на затопленной станции Флоренц-Б. Воду в самой глубокой в городе станции будут там отчерпывать еще 7 дней. Перед отъездом Верхойн также посетил еврейский район в старом городе. Эти памятники старины вызвали у него огромный интерес. Поразило комиссара то, что не пострадала статика древней старановой синагоги. Но шуточному заявлению, что синагогу спас голем, комиссар так и не поверил. В целом же визит Гюнтера Верхойна, по его словам, носил символический характер. Поддержать людей, дать им понять, что их не оставят в беде.
Александр Кручинин, российский гражданин, имя которого запомнила вся Чехия, покончил с собой. Кручинин печально прощался убийством в метро. Примерно месяц назад Кручинин начал бросать дымовые шашки на одной из центральных станций пражского метро. К нему подошел один из пассажиров, который сразу же получил ножевое ранение. Полицейский, который пришел спасать пассажиров метрополитена от опасного агрессора, после удара, нанесенного Кручининым ножом, привязанным на метровой палке, не выжил. Нож попал прямо в сердце. Полицейский на месте погиб. Убийство настолько возмутило жителей чешской столицы, что сообщение, что преступник русский, даже подняло волну антироссийских настроений. Позже выяснилось, что Кручинин не является маньяком или даже террористом. Его судьба в последнее время складывалась очень печально. Кручинин жил в Чехии уже 6 лет, но в марте этого года ему не удалось продлить вид на жительство, и Кручинин стал нелегалом. Возвращаться было некуда. Его жену в Москве в прошлом году убили. Человек упал на самое дно и, видимо, решил отомстить обществу. Ужасная история закончилась не менее трагично. Кручинин вчера оказался один в камере, его соседа увезли на допрос, и самый известный узник наших дней покончил с собой. Он повесился. Сейчас на прямой линии с нашей студией Ася Чеканова, которая находится на замке Вельтрусы. Ася, в каком состоянии сейчас замок?
Замок Вельтрусы, построенный в начале 18 века, один из наиболее пострадавших от наводнения культурных памятников Чехии. Уже на подъездах к Вельтрусам бросаются в глаза разрушения, которые принесла вода. Весь берег реки завален деревьями, вывороченными с корнем. Большинство домов пустуют, а на их стенах еще различимы следы, оставленные водой, с человеческий рост. Ну, а сам Вельтрусский замок, конечно, находится в ужасном состоянии. Я даже пожалела, что не взяла с собой резиновые сапоги. Вообще, Мельницкому округу, который располагается по нижнему течению Вултавы, сильно досталось от наводнения. Судя по состоянию стен замка, вода поднялась здесь на высоту 1,5 метра. Пострадали прекрасные скульптуры перед входом в замок. Затоплены части выставочных экспонатов. Пострадала также настенная живопись. Парк перед входом в замок полностью находился под водой. Но, что интересно, золотые рыбки, которые плавали в небольшом бассейне рядом с замком, выжили и сейчас преспокойно плещутся в корыте. Костелянша замка госпожа Гайкова рассказывает, как она осталась практически одна в замке, отрезанная водой от всего мира. Никому не пожелая такое пережить, так она описала свое состояние.
А можно уже вычислить ущерб или, может быть, известно, как долго будут длиться ремонтные работы?
Ну, насчет ущерба можно сказать следующее. Чтобы привести территорию замка в порядок, потребуется не меньше 200 миллионов крон. И это только предположительный ущерб. Ну, а что касается того, когда первые туристы смогут попасть в замок, то госпожа Гайкова сказала, что, наверное, не раньше апреля следующего года. И это только в замок, а на территорию парка. Вообще неизвестно, когда туристы смогут попасть.
Спасибо, Ася.
И теперь приятная новость. Радио Прага объявляет победителя нашего хоккейного конкурса. Победителем стал и билеты на Еврохоккей тур получает Евгений Палиев.
Утренние газеты сегодня читала Ларита Вашкова, и самое интересное она прочитает и нам.
Изволите желать танк, подводную лодку или симпатичный гранатомет? Достаточно заплатить, и эти игрушки будут ваши. О деятельности международного ганга торговцев оружием информирует газета «Млада фронта Днес». Во вторник чешские и немецкие оперативники криминальной службы перекрыли один из каналов нелегальной торговли оружием. Членами преступной группы являлись двое жителей Праги – женщина в возрасте 65 лет и 28-летний мужчина. По всей видимости, они организовывали контрабанду и отвечали за административную часть дела. Одновременно в Германии был арестован русский, в настоящее время являющийся гражданином Канады. Именно под его руководством, начиная с 1999 года, совершался незаконный экспорт оружия в горячие точки. Немецкие криминалисты имеют обоснованное подозрение, что оружие направлялось в страны Ближнего Востока, например, Ирак или раньше Афганистан. Выяснилось, что предлагаемый гангом ассортимент состоял исключительно из оружия русского производства. Были проданы боевые вертолеты Ми-8 и Ми-17, самопалы Калашникова, противотанковые гранаты. Объем продажи составлял более миллиона долларов США. Судя по обнаруженному при домашнем осмотре каталогу, заказчик имел возможность возыметь как истребители МиГ, так и военные корабли и танки последнего образца. Члены контрабандной группы были связаны с русскими оружейными заводами, а также с государственной экспортной компанией «Росвооружение». Обвиняемым грозит лишение свободы сроком до 8 лет. Самый богатый хоккеист планеты Яромир Ягр стал обладателем аттестата зрелости, сообщает ежедневник «Ледовые новины». Знаменитый студент успешно закончил среднюю школу. Ягр признался, что сдавать экзамены на аттестат зрелости в 30 проще, чем в 18. «За 12 лет вы можете получить огромный опыт, например, в бизнесе, в котором я раньше не разбирался», говорит хоккеист, известный своими капиталовложениями на бирже. Кроме экзаменов по английскому, экономике и маркетинга, Ягру предстоял экзамен по чешскому языку, которого он больше всего опасался. Сдавая литературу, правый крайний нападающий вытянул билет с вопросом «Писатели междувоенных лет». Начал перечислять Ванчура, Майерова, Ярослав Гашек. «Видите, этот Гашек меня всюду преследует», вспоминает Ягр однофамильца известного писателя, лучшего в мире голкипера Доминика Гашека. Размышляет абитуриент и о возможном поступлении в университет. Но самое большое желание – поскорее закрыть учебники и вернуться к хоккею. «Конечно, здорово, что знаю, что сочинял Чапек, но гол я не забил уже полгода», подытоживает чешский форвард.
И теперь подошло время для песни. Поет и играет группа МиГ-21.
Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy kosa kosí, když ti květy dívka k nosu nosí, když ti rosy kapku dává pít, jak snadné je žít, snadné je žít. Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti země z
všechno dává, když ti zemi vzru obdělává, porobený zemědělný lid. Jak snadné je žít, snadné je žít. Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když se trubka plní vzduchem, když se vzduchem protroubí tvým uchem, když ti trubač trubky cíví cud. Jak snadné je žít, snadné je žít.
И это уже конец сегодняшней радиогазеты. Но наша программа продолжается. Сейчас рубрика «Литкафе Славия», которую подготовила Ольга Калинина.
Яромир Йон – это литературный псевдоним профессора эстетики Богумила Маркалоуса. Некоторые из его произведений, ставших классикой чешской литературы, в свое время были переведены и на русский язык. Речь идет, например, об избранном сборнике его рассказов, а также сборнике под названием «Вечера на соломенном тюфяке». Действие романа «Мудрый Энгельберт», отрывок из которого вы услышите в нашей передаче, происходит в Чехии в начале 20-го столетия, еще до распада Австро-Венгрии. В свойственной автору ироничной манере в нем изображены нравы как мещанской, так и аристократической среды, и одновременно поднимается ряд общечеловеческих и философских вопросов. Яромир Йон родился 16 апреля 1882 года в семье учителя филологии Вацлава Маркалоуса. Детские годы будущего писателя прошли в городе Хрудим, который на рубеже 19-20 веков можно было сравнить с Афинами Восточной Чехии. Несмотря на перемены, которые несло с собой новое время, местные горожане продолжали жить богатой культурной и музыкальной жизнью. В возрасте 18 лет Яромир Йон по желанию своего отца поступил на природоведческий факультет в Праге. Год обучения он провел в австрийском городе Инсбрук. Кроме лекций по своей специальности, Яромир Йон был частым посетителем занятий по эстетике, истории искусств и психологии. После завершения учебы и до начала Первой мировой войны Яромир Йон преподавал в гимназиях городов Кулин, откуда была родом его жена, и Градец-Кралово. После мобилизации служил на Балканах, а также в некоторых чешских городах. После создания в 1918 году самостоятельной Чехословацкой республики Яромир Йон начал активно заниматься журналистской деятельностью, был редактором и художественным оформителем газетного издания «Лидовые новины». В 20-е годы, кроме псевдонима Яромир Йон, он подписывался также именами Карел Клем, Тутегаль, Зефирин. Свое собственное имя, Богумил Маркалоус, он ставил лишь под статьями художественной критики, а также научными работами по эстетике и размышлениях о правилах эстетического воспитания. Первые шаги в области литературной деятельности Яромир Йон совершил еще во время учебы. В стремлении уйти от модной орнаментальной красочности текстов к изящной простоте, Яромир Йон обратил свое внимание на произведения чешских и зарубежных писателей-реалистов. Наибольшее влияние на формирование его стиля оказало творчество Антона Павловича Чехова. Общим в произведениях обоих писателей является тонкий юмор и ирония. Однако настоящее становление Яромира Йона как писателя относится к тому времени, когда в качестве офицера австрийской императорской армии он участвовал в Первой мировой войне. Лучшим произведением этого периода жизни автора стал сборник под названием «Вечера на соломенном тюфяке», в который вошли рассказы о жизни солдат. Второй творческий подъем автора относится к началу 30-х лет. Главное место среди его произведений занял антивоенный рассказ под названием «Блудный сын». Для этого периода деятельности автора характерно и то, что размышления над нравственным уровнем и всесторонних способностях обычных людей уходят на второй план, а на первом месте оказывается ироничная насмешка над мещанскими идеалами и образом жизни. К числу книг на данную тему относится и роман «Мудрый Энгельберт», написанный в 1940 году. В нем автор создает пародию на любовные романы. В иронических тонах он описывает образ жизни чешского мещанства и аристократии. Послушайте отрывок из этого произведения. 17 октября министерство Клери отменило указ о равноправии языков. Правительство попало из огняда в полымя. Хотя граф Иоахим не мог разделять позицию возмущенных ограничениями чешских депутатов, он тем не менее предрек недолгое существование кабинету Клери, который был его приятелем и шафером на первой свадьбе. Будучи умеренным политиком, он рассудил, что Клери зашел чересчур далеко в своих уступках, а главное, своим обещанием не применять 14-й параграф забаррикадировал запасной выход, привычную лазейку каждого австрийского правительства. Он как в воду смотрел. Уже в том дождливом ноябре 1899 года стало ясно, что граф Клери не сумеет провести через парламент даже самые неотложные законопроекты. Его отставка была не более чем учтивым поклоном в сторону монархии. Какая же сомнительная, сугубо титульная честь для него, отпрыска старинного аристократического рода, графа Иоахима Хильгерцдорф-Бонпланда, побыть 2-3 месяца министром земледелия в венском балагане, который всегда его шокировал. Обманутой надеждой своей супруги занять исключительное положение в осеннем венском сезоне, он вознаградил, купив роскошный автомобиль фирмы «Пангард и Левассор». К концу 1899 года на политическом горизонте замаячило чиновничье правительство Витека. В графском же хозяйстве за истекший год выявился дефицит, что поставило главную контору в Либодржицах перед лицом немалых трудностей, одна из которых повергла чувствительного графа в большое смущение. Возникла необходимость предложить отставку ряду состарившихся служащих в главной конторе в Либодржицком лесничестве и в Венгрии. Тогда же на место скончавшегося шталмейстера Бретвиля был принят по ходатайству графини Этель друг ее детства гусарский поручик фон Усляр, отличный наездник и тренер, вынужденный из-за дуэли оставить службу в армии. В издательстве «Панорама» в 1941 году Яромир Йон опубликовал статью под названием «Исповедь», которая является ключом для понимания данного этапа его творчества. Он пишет: «Лицо, тело, одежда, речь, письма, в такой же мере, как молчание, процветание, работа и прошлое, являются своего рода исповедью. И то, что мы хотим совершить в будущем, тоже исповедь, в такой же мере, как надгробие или похоронная урна». Как же не быть исповедью произведением литературы, стихам, рассказам, романам, картинам, музыке? Произведения искусства являются обезличенной исповедью человечества. Во имя коллектива людей мы исповедуемся о жизни человека прошлого или настоящего. Это человек, опять же, всего лишь человек с его рождением, радостями и переживаниями, ошибками, иллюзиями, страстями и иронией, вершиной жизни которого является смерть. Мы создаем типажи состояния человеческой души, а также поступков в образе вымышленных персонажей, и абсолютно все равно, какие имена мы для них придумаем. Мы предоставляем им возможность жить на полную катушку, побеждать и проигрывать так, как ведет себя на своем пути человек, и по-другому его дорогу вести не может, и все равно, если речь идет об одном человеке, мужчина это или женщина, или обо всем обществе. Произведения Яромира Йона возникали в результате изучения времени, условий искусства, общества и индивидуальной психологии. Характерной особенностью его книг является обращение к документальному материалу того или иного времени, письмам, фотографиям. Благодаря этому ему удается создать характерный для данного времени и общества словесный портрет героя. Одним из ярких примеров этого является описание персонажей в романе «Мудрый Энгельберт», в котором повествование ведется вокруг семейного альбома с фотографиями.
И вот на этом заканчивается сегодняшняя программа русской редакции «Радио Прага». Наши передачи вы можете послушать и в записи по интернету. Наш сайт www.radio.cz. С вами прощается Либор Кукал. Удачи!
С друзьями
встреча, словно наваждение,
что-то будет между нами.
На 3 часа и на года соединила нас судьба. Мы еще не знаем и с огнем играем. Как ясный день, гроза ненастье. Время все покажет, может, жизнь накажет.
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns täglich 5-mal mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle und 2-mal über Satellit. Und zwar zu folgenden Zeiten mitteleuropäischer Sommerzeit. Um 8.30 Uhr auf 5930 und 7345 kHz. Um 12 Uhr mittags auf 6055 und 9880 kHz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 kHz. Um 17 Uhr auf 5930 kHz und um 18.30 Uhr auf 5990 kHz. Über Satellit auf WRN Euromax um 14 und 17 Uhr auf Astra 1B sowie Eutelsat Hotbird. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen und die Sendungen